Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 24 апреля, 16 часов по московскому времени. В эфире программа «Эпиграф». Это программа о книгах, ваш лоцман по современной и не только современной литературе. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое книга оказывает на наш мир. И сегодня в студии на радио «Телос» писатель, критик, литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Вот, ты не любишь, когда я завожу новые рубрики, но сегодня у нас новая рубрика, дорогой друг. Я подумал, мы посовещались, и я решил. Ну что ж, традиционно мы оглашаем список номинантов на нашу передачу. Прям премия целая, да? Вот. Итак, сегодня старт новой рубрики. Я решил сделать цикл, наверное, таких вот передач, периодически, да, под рубрикой «Лауреаты Нобелевской премии». Вот, выделить отдельно, да, потому что, ты знаешь, почему? Потому что я разговаривал со знакомыми, с друзьями, которые интересуются литературой, и фактически, не очень много людей, которые, знают, кто получал литературную, Нобелевскую премию. Называют основных, да, наших, называют Шолохова, Пастернак, Солженицын, да, все это есть, да, например, там, уже с Сэмюэлем Беккетом уже сложнее. С Германом Гессе тоже. Ну, Германа Гессе еще называют, а вот таких вот, да, там, Астуриус, например, о котором мы с тобой говорили перед одним из эфиров, да, уже никто и не знает, да, и вот я хочу ввести новую рубрику «Лауреаты Нобелевской премии», литературной премии, да, Нобелевской. И сегодня мы поговорим как раз про одного из лауреатов литературного Нобеля. Это Герман Гессе и про его роман «Степной волк», который, в общем-то, это действительно достаточно культовое произведение Гессе, и оно очень сильно любимо у нас в России.
Да, безусловно. Да,
особенно среди поколения шестидесятников, семидесятников, восьмидесятников, оно очень популярно было. Сегодня мы как раз о ней поговорим, и в рубрике «Культовая классика» мы проговорим про страшную прозу Леонида Андреева, русского писателя Серебряного века, представителя, такого яркого представителя, наверное, раннего русского модерна, да, и его рассказ «Елеазар», про его страшный рассказ, основанный на библейском событии, да. Вот, надеюсь, мы заинтриговали вас, дорогие радиослушатели. Ну, естественно, дорогие друзья, мы дарим вам возможность, не знаете, вот как-то неохотно вы этой возможностью пытаетесь воспользоваться, но все-таки мы дарим вам возможность получить интересные книги, которые нам предоставляют наши отечественные российские издательства. И вот сегодня будет разыгрываться книга Валерия Бочкова «Коронация зверя». Валерий Бочков – лауреат русской премии, литературной премии, русской премии. Да? Он живет за границей, в Америке, и пишет как раз как и американские романы, так и русские романы. Да? Вот «Коронация зверя» как раз из русских его романов. И вот Валерий Бочков, имею честь им лично быть знакомым, и он очень интересный такой русский прозаик, действительно пишущий по-русски. И вот получит ее тот, кто внимательно будет слушать наш эфир, ответит на вопрос, с каким эпизодом из Библии связано произведение, о котором мы сегодня будем говорить. Вопрос, дорогие друзья, очень простой. Да, достаточно просто внимательно слушать действительно наш эфир. Ну что ж, начнем мы с рубрики «Лауреаты Нобелевской премии», где мы будем говорить, как я уже говорил, про роман лауреата Нобелевской премии Германа Гессе «Степной волк». Вот, Олег, скажи-ка мне, а ты смотрел саму экранизацию Фреда Хайнца?
Да, как твое мнение? Смотрел. Мне не очень хорошо передана атмосфера книги, такой сюрреалистический, такой несколько символистский характер книги. Ну, в принципе, да, хорошая постановка, с хорошими актерами, вполне удачная.
Как тебе сам Гари Галлер? главный герой.
Я его представлял по-другому, но тут уж, знаешь, как режиссеру виднее.
Вкусовщина, да, я согласен с тобой. Да.
Там Макс фон Сюдов, если не ошибаюсь, играет.
По-моему, да.
Он прям очень так вот вживается в роли. Как-то он... ты знаешь, там как раз такой некоторый парадокс, что часто читатели воспринимают Галлера как молодого человека, а по роману он вообще-то не молодой.
Да. Его и так и описывает.
И фон Сюдов, в общем-то, как раз очень хорошо вписывается вот в это вот.
А вот, кстати, почему, как ты думаешь, часто читатели воспринимают Гарри Галлера вот как немолодого такого человека, вернее, молодого человека?
Да вот ты знаешь, как ни странно, может, потому что молодость как раз свойственна такой вот задумчивость о том, кто я на самом деле,
рефлексия,
почему
да,
я такой, вот почему вот мир кругом такой мещанский, такой бескультурный, бездушный, а я такой вдохновленный.
Слушай, а не с тебя писал ли Герман Гесса, а, случайно?
Вот, нет, самого себя.
Слушай, ну ты все заспойлерил, по сути, еще все наше обсуждение. Ну ладно, что ж, приступим все-таки. Несмотря на мега-спойлеры от моего соведущего Олега Комаракова, мы будем говорить сегодня как раз о романе «Степной волк». И чем нам интересен, во-первых, Герман Гесса, Олег?
Ну, нам он интересен тем, что он вообще-то из верующей, миссионерской семьи.
Да, пиетистской такой семьи.
Получил строгое христианское воспитание, учился в миссионерской школе, в христианском пансионате, но потом...
Но он не просто учился, знаешь, он же еще и в семинарии учился.
И в семинарии вот, даже. Вот да. Молодец какой.
Да, и, между прочим, не в какой-нибудь, а, значит, он учился... в Маульбронской семинарии, а среди выпускников этой семинарии, ну, ни много ни мало, как, например, Иоганн Кеплер.
Но это не иезуитская, случайно?
Да, здрасте, какая же она иезуитская, если она евангелическая?
Вот жаль, да, она евангелическая, точно. Просто...
Но я, ну, если ты не в курсе, все-таки Иоганн Кеплер был протестантом.
Да, извини, я что-то... Да, у меня просто человек вдруг вспомнил, что семинарии выпускали таких замечательных людей, как Максимилиан Робеспьер. Православный семинарий выпускал такого замечательного человека, как Иосиф Сталин.
Но она не выпустила, давай вот честно.
Не закончил.
Да, не закончил.
Хорошо.
Не закончил. Герман Гессе тоже не закончил семинарий, он сбежал в 14 лет из семинарии. Вот,
но со Сталином мы его не сравниваем. Отнюдь.
Ну, я бы сказал, он скорее антипод Сталина, вот скажем так.
Ну, во многом да.
Да, потому что, ну, и в его, скажем, исканиях, да, Герман Гессе жил как раз в то самое переломное время, это две мировые войны, да, то есть между двумя мировыми войнами и после Второй мировой войны, да, и, соответственно, он как раз тот человек, тот немецкий интеллектуал, который был против, да, фашистского режима.
Да, он был и против, и в Первую мировую.
Да, и в Первую мировую, да.
Вообще был против Кайзера. Войны, просто вот, причем даже, наверное, не то, что вот против слова, а его вот возмущало, прям переворачивало, что вот люди... вот занимаются войнами вместо того, чтобы вот...
Созидать что-то, да.
Чтобы развиваться.
Да.
Чтобы как бы... расти духовно, вот так вот я бы даже, наверное, сказал.
Да, и здесь, ну, очень интересно. Вот ты знаешь, ты что читал у Гесса вообще?
Ты знаешь, я читал «Игру в бисер», но это было очень давно. Я помню только, что я ее с трудом, во-первых, дочитал, потому что она огромная. А во-вторых, мне, конечно, очень не хватало там какого-нибудь действия.
Ну, по сравнению со «Степным волком», да. Как бы, хотя, ну, вот даже «Степной волк», сейчас мы будем говорить об этом, она вещь все-таки внутренняя книга, да.
Да.
Она очень какая-то такая сакральная, наверное, книга. Одна из самых сакральных книг у Гесса, да. Почему она вызвала такой бурный интерес? Почему, собственно, именно «Степной волк» произвел такой, не знаю, такой какой-то резонанс очень сильный вызвал, да, в то время? Потому что она, наверное, очень сильно отразило те искания, которые были не только у немецкой интеллигенции в то время интеллектуалов, да, но и вообще у интеллектуалов того времени. И самое интересное, что она какая-то вневременная получилась книжка.
Да, ну потому что внутренний мир всегда одинаковый. Ну, ты знаешь, она очень переломная книга, в ней вот чувствуется это вот состояние между двух миров. Оно, там кое-где это прописано, да, что герой, он прямо вот чувствует, что кругом мир меняется, а он вроде как бы, с одной стороны, застрял в прошлом, и вроде и тянется к будущему, и сам не понимает, чего он хочет, и не понимает, в каком направлении двигаться.
Да, да,
и,
раздвоенность, да.
И вот там даже не то, что расстроенность какая-то, расчетверенность.
Не, ну там, будем, ладно, сейчас мы уже начали про книгу говорить, да, немножко просто про Гесса закончим. Да, у Гесса был действительно очень сложный там интеллектуальный и жизненный путь, да, особенно его там надорвал первый брак и там проблемы с женой, которая заболела шизофренией, трагедия с их сыном, да, и, в общем, все это очень сильно повлияло, конечно, на Гесса.
Ну да, потому что человек чувствуется, был такой очень, ну, немножко нервический, такой очень глубоко переживающийся.
Да, да, вот, вот у него очень сильная эмпатия была, то есть эмпатия, сочувствие. И мне кажется, что, знаешь, вот как-то, я помню, в одной из критических статей прочитал, знаешь, такое определение поэта, да, что это люди без кожи, поэтому и жизнь у них какая-то такая вся разломанная, да, надломанная, они все надломанные люди, да, потому что если мы наращиваем, да, и обычные люди, мещане,
да, сказал бы Гесса, да,
наращиваем у себя такую броню, да, панцирь, потому что, ну, без него невозможно жить, да, надо учиться защищаться, защищать своих детей, защищать, ну, свою, в конце концов, семью, да, учиться просто защищать свой внутренний мир, да, то они этого не умели, они настолько это все даже не кожей, а вот уже мышцами, какими-то сухожилиями чувствовали, и все у них кровоточило, и поэтому так, ну, на таком пределе и существовали. И Герман Гесса, мне кажется, очень ярко вот отражает вот эту, да, вот эту, да, категорию и, писателей.
Да, и поэтому, когда говорят о, говорить о популярности, то вот, ну, как читаешь и понимаешь, что да, в общем... Все это про нас.
Да, да. И, ну, вот, например, там, если сравнивать его, Набоков, это абсолютно защищенный человек, да, мне кажется, вот в творчестве. Он очень, ну, как тебе сказать, мне кажется, для него он часто воспринимал литературу как игру такую, ну, такую забавную. Он играл с чувствами.
Слушай,
играл
про Набокова надо отдельно поговорить.
Не, ну, я просто
как раз вот тут я с тобой не соглашусь.
Отлично. Чего я и добивался, дорогие друзья. Ну, ладно, уже дискуссия началась. Ну, да, да, тогда все-таки... Да, ему дают, значит, и он присуждает литературную премию, да, Нобелевскую премию, и он на, значит, на вручение даже не является, сосываясь на здоровье. На самом деле у Гесса это какая-то штука, да, он не хотел вообще вокруг себя какой-то шумихи, вот какого-то такого, да, акцентирования на внимание на нем, вот как-то так это у него, все это в нем очень сильно совмещалось. Но все же, вот личности Германа Гесса, давай перейдем к роману «Степной волк», потому что, в общем-то, мы уже много наговорили, а, в общем,
да,
ничего и не сказали.
Ничего, да.
Не сказали ничего. Итак, о чем все-таки? Ты же любишь, ты у нас самый главный литературовед в нашей передаче. Вот рассказывай о жанре, форме, как это, в каком жанре написан роман «Степной волк», чем он интересен как литературное произведение прежде всего.
Ну, начать с того, что, пожалуй, трудно его классифицировать как роман, потому что, скорее, вот это вообще такое произведение, которое находится вне классификации. Есть такой вот род.
То есть ты его хочешь к повести, что ли, причислить?
А вот я не знаю, понимаешь?
Потому что
Я, может, вообще бы его назвал поэмой. Знаешь, вот все, что непонятно, называй поэмой. Нет, просто в том смысле...
Перехвалил я тебя. Давай, давай дальше.
Что когда нет такого вот строгого, точного сюжета, даже фабула, она такая несколько размытая, и ты не очень-то понимаешь, насколько происходящее...
А что размытого фабула? Ну, да, давай возьмем, окей, значит, возьмем фабулу, да, по жанру все-таки это роман, потому что у него...
Роман в романе.
Да, у него вот сложная структура, да, роман в романе как раз он использует, этот, ну, вот как раз в то время это один из самых, наверное, популярных приемов литературных, да, мы в то время берем вот любое произведение, берем Достоевского, есть? Есть такой, да, у него в тех же самых «Братьях Карамазовых» он это использует. Использует, да? Значит, дальше что? Значит, берем «Мастера и Маргарита». Есть? Есть такой, да, и так далее. То есть очень многие используют этот прием в то время, роман в романе, да?
Ну, в общем-то, это вообще-то распространенный.
Набоков это тоже.
Распространенный тот... литературный прием.
Да. С древних
времен.
Тогда он только набирал. То есть он...
Ой, слушай, ну, рукопись, найденная в Сарагосе, там, не знаю. Вставные новеллы у Рабле. Ну, слушай, ну, если ты пишешь более-менее сложно, то ты пишешь все-таки, стараешься не просто линейную структуру выбирать.
На лопатках. Хорошо, согласен с тобой.
Более усложненно.
Да. Но все-таки я имею в виду, что он какой-то приобретает очень сильную популярность среди писателей того поколения. Да,
да, кстати, про Булгакова интересная мысль. Вот как-то вот неожиданно, но как-то вот он ложится хорошо на тему Гессе. Как-то я об этом не думал.
Да, они чем-то вот перекликаются, какими-то мистическими своими
параллелями. Любовью Гёте, ну, в первую очередь,
да,
кстати.
Гёте, да, действительно. Да. Гёте там действительно... Итак, о чем все-таки «Степной волк», кто его главный герой, и с чем мы сталкиваемся в этом романе?
Так,
главный... Будем говорить, что это роман.
Вот. Хорошо.
Я сказал роман, значит роман.
Ну ладно. Итак, главный герой – Гарри Галлер. Большую часть текста составляет его, Гарри Галлера, роман, хорошо, от первого лица.
То есть рукопись.
Да, рукопись в введении написано... что эту рукопись нашел, точнее, ну, как бы, получил даже в каком-то смысле по наследству человек, который сдавал комнату
ну, Гарри Галлеру. Ну, племянник хозяйки, да, вот, да. Который сдавал комнату Гарри Галлеру, главному герою, да. Вот
да, рукопись. И он немного рассказывает о самом Гарри Галлере, о своем, так сказать, то есть мы сначала знакомимся с героем глазами другого человека, то есть вид от третьего лица, если говорить в современных компьютерных терминах, а потом получаем вид от первого лица. То есть такое происходит приключение. И он как раз интересен тем, что мы уже узнаем, что Гарри Галлер человек болезненный, что он постоянно чувствует себя плохо, что он человек уже в возрасте. И уже дальше, уже когда начинается это вот от первого лица... А, еще важно, что вот этот вот племянник, он говорит о том, что Гарри ему чем-то напоминал ранних христианских мучеников, что вот он, было в нем вот это вот страдание. Это тоже интересный момент, потому что часто кажется, что «Степной волк», он какой-то такой, но что он так как будто играется вот в это, что он главный герой, что он не всерьез это все. Но как раз в введении нам сразу сдают, что нет, это все вот-вот, не надо этого воспринимать как литературную игру, мистификацию.
Все очень серьезно.
Все,
да.
В общем-то, на полном серьезе.
Да, мы знаем, ну, во-первых, сам Гарри Галлер себя называет «Степным волком». Почему?
А не то, что себя, какую-то часть себя. Угу. Он видит, что в нем как две личности. Он сам и вот это вот животное. Ну, если там в терминах Юнга, которым Гессе был, очень интересовался.
Рано начал, ну ладно, давай про Юнга.
Ну, а что ты сделаешь? Ну да, тень.
Ну да, здесь, потому что вот ты про тень рано, потому что там мы еще не сказали про еще одну героиню романа, очень важную для... То есть Гарри Галлер вдруг хочет покончить жизнь самоубийством, он встречает Гермину такую, да?
Да.
И вот это как раз Гермина как бы возвращает его к жизни... Вот, и если говорить, ну, здесь действительно можно об этом романе говорить как о каком-то, знаешь, ну, о чем, о, ну, мы берем, это многослойное произведение, безусловно, мы берем и видим здесь реальных персонажей с реальными чувствами, с реальными переживаниями, да, и мы также можем видеть в этом некий символический ряд, да,
да что...
и поэтому сам Гарри Галлер, он является символом, да, и Гермина, все, вот Пабло, там, саксофонист, которым знакомит Гермина, она, значит, Гарри
ну,
Галлера.
Да, вообще-то
да?
Тут мир богемы, что вполне возможно, что это просто путешествие по внутреннему миру, да, то есть перед самоубийством или вместо самоубийства. Даже скорее вместо, потому что он же потом передал эту рукопись кому-то, что он попытался Гарри написать.
Ну вот и объясни, да, то есть здесь как раз есть два, да, ну вообще сам Герман Гессе страдал депрессией, и он как раз лечился от депрессии и посещал сеансы у ученика Юнга, да, то есть вот прям непосредственно ученика Юнга, и поэтому говорить о том, что вот, ну, «Степной волк» действительно отражает вот такую юнгианскую философию.
И да? Символику.
И символику, да. И Юнг среди психотерапевтов, может быть, и психологов того времени, да, и теоретиков, да, психологии, психоанализа, вот так, психоаналитика, психоанализа, да. Вот теоретика психоанализа действительно представляет собой интересную модель, потому что в основном психоанализ того времени, он был в такой материалистической модели, там, как у Фрейда, mm-hmm. да, то Юнг как раз один из, по-моему, если не единственный, кто говорит о духовном начале, о духовных поисках, как о части вот, жизни человеческого психа, да, человеческой души, да, очень важной части. Поэтому да. Вот и... как раз вот что такое тень по Юнгу? Может, просто вот как-то, если можешь, как можно проще. То есть...
А ты знаешь, вот я не уверен, потому что когда говоришь о Юнге, очень тяжело подбирать... Ну, потому что у Юнга все построено именно на таких поэтических литературных mm-hmm. образах.
Ну, аниме и тень там он применяет. То есть аниме – это, значит, гермина такая.
Высшее, воплощение высшего женского начала.
Да, ну, по сути, это такое, если сильно упрощать, то это такая, ну, человеческая душа, связанная с эмоциональным познанием мира, с каким-то, ну, с рефлексией и так далее, вот такой эмоциональный.
Но да? И вообще совсем положительным. Угу. Она, ну, опять же, если так вот условно, тень тянет человека вниз, аниме тянет человека вверх. Ну, опять да. же, если очень сильно упрощать.
Да, да. Ну, и мы здесь для того, чтобы как-то упрощать.
Тянет человека к перерождению. То есть аниме – это то, что помогает человеку пройти вот это вот, осознать себя, осознать, что такое тень, что угу. такое самость, и совершить эту перемену.
Угу.
То есть понимание, которое ведет к освобождению и вот-вот некому внутреннему прозрению, такого вот
да,
повороту в душе.
В результате, ну, там все заканчивается неким таким балом или вечеринкой, да, в неким ресторане.
Безумным карнавалом.
Безумным да. карнавалом, куда приводит Гермина, Гарри Галлера, и в конце концов он спускается в подвал, на котором, на дверях которого там на дверями написано «Ад», и он попадает в некий магический театр, да, где как раз там такая табличка «Вход только для сумасшедших». Да, и вот мы вдруг попадаем в совершенно ну, абсурдистский какой-то да, театр, действительно театр абсурда, с какими-то военными действиями, гонками, в конце концов судом над Гарри Галлером.
Ну и важно, что там есть как бы способ прожить разные жизни.
Угу.
То есть в жизни, в которых герой может реализовать ту или иную сущность, которая в нем скрывается. И зачастую это сущности, о которых он даже и не думал. Там вначале он там предстает перед зеркалом, и в этом зеркале он видит, как от него так вот отделяются вот эти вот разные сущности, как они перемешиваются.
Угу.
И он понимает, что не только вот я и степной волк, а есть я, степной волк, еще другие.
Ну, то есть он внутри Гарри Галлера, такой же, как он пишет, живет степной волк, и вот человек борется со степным волком. То есть они не уживаются с ним, как, да, может быть, у многих других людей, да, а они воюют постоянно. И вот этот мещанин, кстати, у него есть счет в банке, он все против Мещанского, он такой весь...
Не-не-не, вот... но он там в одном месте есть очень характерный, где он как раз говорит, что я ненавижу Мещанского, меня к нему тянет, я да, вырос в этом.
Да-да. И вот, ну, там, у него есть счет в банке, он достаточно конформист, да, что когда его там хотели там расстрелять, он как-то там от этого
вообще, пошел на компромисс. Опять же, мы не так много знаем о Гарри, но есть вроде такое, что он был публицистом, угу. что он писал антивоенные статьи, и за это его разоблачили. Ну, там он где-то с профессором да, да, да. разговаривает, профессор получается, вот какой вот негодяй ваш однофамилец.
Угу.
Он говорит, нет, это не однофамилец, это я и есть.
Да, ну, то есть вот эта раздвоенность в результате, там, если я не ошибаюсь, там в такой тоже фантасмагорический суд, в результате Гарри Галлеру там выносит даже обвинительный приговор. И не кто-нибудь. Помнишь, кто?
Так, не был Моцарт?
Моцарт, да. Конечно, и что в результате, Моцарт. И в результате что Моцарт говорит?
Что приговариваю к публичному осмеянию. Нет, нельзя не приговорить к публичному осмеянию.
Угу. И, ну, по сути, он говорит о том, что вы боитесь жить. Вы не...
Ну, это и Гермина ему говорит.
Да, да, вы боитесь жить, и я вас приговариваю к жизни, он говорит, да?
Да, ну и вообще там вот уже вот в этих диалогах с Гермином, кстати, отлично построены, угу. тут вот надо просто отдать должное писателю, что она его видит насквозь, и она видит, насколько он сложный. У нас вообще вот действительно Галлер – это такой человек, вот он все время поворачивается нам тем или иным вот этой вот стороной сущности, и он действительно многогранный, сложный, mm-hmm. и он сам не понимает всю степень своей многогранности.
Ну что ж, давай-ка тогда уже подводить итоги, по сути, к «Степного волка». Ну, все-таки что тут... это? Это интеллектуальный роман о жизни человеческого духа или это какая-то хроника человеческого безумия и погружение человека в свое собственное безумие? Что это все-таки, на твой взгляд?
Ну, это попытка разобраться в себе самом. Угу. В первую очередь, для самого писателя. То есть вот он берет, выводит себя в качестве персонажа и уже с этим персонажем работает. И пытается понять, кто он, что ему с этим персонажем теперь делать. Но это, опять же, это же одна из трактовок. Я mm-hmm. подозреваю, что Гессе можно толковать, ну, наверное, двумя десятками разных способов. Mm-hmm. И вот, если кто заинтересовался, я рекомендую прочитать. Может быть, вы придумаете хоть еще один способ трактовки, еще один смысл, который, может быть, никто до этого не видел.
Что случилось, друзья? Сенсация! Олег Комраков впервые рекомендует к прочтению. Ну, правда, не впервые. Я, конечно, так это тобой подзлорадствовал, но это очень редкий случай, когда Олег Комраков рекомендует к прочтению. Обычно он говорит, не читайте, чтобы не быть таким, как я. А тут Олег Комраков, читайте. Слушайте, хочется поспорить, но не могу я сегодня с Олегом Комраковым поспорить. Хочу сказать, что читайте. Германа Гессе – это действительно очень сложная вещь. Да, там много каких-то вещей, которые могут вас эпатировать. Да, если к произведению подходить дословно, да, вот, ну, просто mm-hmm. с такой, ну, вот как он пишет, а так это и воспринимать за чистую монету. Конечно же, это безусловно символистский, безусловно, роман полный аллюзий, и это роман действительно такой модернистский, да, потому что там очень много аллюзий и музыкальных, и культурных, на аллюзии на Гёте, на музыку, на джаз, то, тот же самый, да, то есть вот эта игра в полутонах, да. И прежде всего, это, конечно же, попытка разобраться в самом себе, честная попытка. Если мы будем честно разбираться в самом себе, кто знает, в какой безумный театр мы можем сами свой собственный попасть, да?
И вот да.
И кто, кого мы можем там встретить. Ну что ж, дорогие друзья, в любом случае, да, мы советуем к прочтению это произведение лауреата Нобелевской премии Германа Гессе, и там уж вы сами разбирайтесь, что это на самом деле. А у нас сейчас, как раз время... Да, мы не объявили в самом начале, что у нас будет рубрика, конечно же, «Книгомании». И я приношу свои личные извинения Людмиле Александровой, наш постоянный автор, человек, который... Я вообще преклоняюсь перед ее любознательностью, ее желанием узнавать все новое, что она нам дарит в рубрике «Книгомании». Вот как раз сейчас настает время для рубрики «Книгомании». Людмила Александрова приведет нас по загадочным лабиринтам книгохранилищ, книгопроуков и книготайников. Итак, слушаем.
«Книгомания».
Всем привет, меня зовут Людмила Александрова, и недавно мой хороший друг рассказал мне историю о детском тайном языке, который они изобрели вместе с братом. Например, словосочетание «на чердаке» у ребят означало заведомую ложь. То есть, когда они говорили «мы идем делать уроки на чердак», на самом деле это означало, что они вообще не собираются делать никакие уроки. Этот тайный язык использовался мальчишками для того, чтобы взрослые и другие непосвященные оставались за пределами их секретов и настоящих планов. Сегодня я расскажу вам о вымышленных языках в литературе. Каждый из них тоже окутан атмосферой таинственности, ведь нужны они нам, чтобы глубже погрузиться в разные миры и вселенные, созданные человеческим воображением. Называются такие языки артлангами. Говоришь «вымышленный язык», и сразу в голове загорается единственная фамилия – Толкин. Автор «Хоббита» и «Властелина колец» тоже придумывал тайные языки еще в детстве, и эта страсть осталась с ним на всю жизнь. Финский, греческий и латинский стали основой синдарина, эльфийского наречия, придуманного профессором. Собственно, именно с этого лингвистического упражнения началась история «Властелина колец». Готовому наречию были необходимы носители. Толкин придумал эльфов. Им срочно понадобилось место жительства. Толкин создал Средиземье. Синдарин продуман до последней мелочи, поэтому выучить его так же сложно, как любой реальный язык. Тем не менее, этому посвящают годы жизни очень многие поклонники книги. В мире насчитывается уже несколько миллионов людей, свободно владеющих синдарином. Среди них актриса Лив Тайлер, подарившая нам образ Арвин, прекрасной дочери эльфийского правителя Эрланда. В другой известной фэнтезийной вселенной, мире Гарри Поттера, упоминается несколько вымышленных языков, в том числе парсилтанг или змеиный язык. Этим магическим языком владеют маги-змеиусты, говорящие со змеями. Окружающим вместо слов Парсилтанга слышится только шипение. Как правило, язык связывается с темными искусствами, но некоторые добрые волшебники также обладали этим даром. Самыми известными змееустами были Салазар Слизерин, один из четырех основателей школы чародейства и волшебства Хогвартс, темный маг Волдеморт и сам мальчик, который выжил. Версия Парсилтанга, которая используется в фильмах, была разработана Фрэнсисом Ноланом, профессором фонетики, специалистом по финскому и эстонскому языкам при Кембриджском университете. В мире не так много людей, изучающих этот язык. Зато его весьма котирует Google, создавший для поклонников Парсилтанга небольшой спецкурс. Джордж Мартин, демиург мира песни «Льда и пламени», хоть и раздал название языкам, на которых говорят его персонажи – ашайский, вартийский, языки Валирии, диалекты вольных городов. Но разработкой наречий никогда себя не утруждал. В книгах речь всех героев передана посредством английского языка. А вот дотракийский, который пришлось выучить матери драконов Дейенерис Таргариен, был разработан детально, специально для сериала «Игра престолов». Единственное, на что мог ориентироваться лингвист Дэвид Питерсон, это имена собственные и несколько оригинальных придуманных Мартином слов, вроде «халасара». Основой для дотракийского языка послужил микс из русского, турецкого, эстонского, суахили и инуктитути. Это язык жителей крайнего севера Канады. В настоящий момент у дотракийского нет письменности, но и цикл романов недописан, и сериал недоснят. Так что можно сказать, что дотракийский язык – это язык развивающийся. Еще один удивительный язык, про который я расскажу сегодня, это язык инопланетян, семиногих пришельцев-гиптоподов из фантастической повести Теда Чана «История твоей жизни» и снятого по ней фильма «Прибытие». В письменном языке пришельцев, состоящем из своеобразных колец с зазубринами, нет места времени. Каждое такое кольцо задумывается и порождается целиком, а не развертывается линейно, как устная и письменная речь на человеческом языке. В сюжете мы видим, как изменяется восприятие окружающего мира у лингвиста Луизы Бэнкс по мере того, как она изучает язык гиптоподов. Язык влияет на ее восприятие времени. Изюминкой разговоров вокруг фильма стала популярная в свое время гипотеза Сапира-Уорфа. Язык определяет сознание. Нужно признать, что эта теория, интерпретированная в фильме, очень красиво. Впрочем, в книге все еще прекраснее. На язык влияют принцип наименьшего времени Ферма, закон отклонения Снелла и теорема Боэса. В общем, много-много разных научных теорий, гипотез, которые очень будет интересно изучать после того, как вы прочитаете повесть. Цитирую Теда Чана. «Для гиптоподов язык перформативен. Вместо того, чтобы информировать, они актуализируют». Действительно, гиптоподы заранее знают, что будет сказано в любой беседе. Но чтобы это знание было истинным, беседа должна состояться. И вот мы с вами сегодня поговорили о вымышленных языках. И я считаю, совсем не зря.
Эпиграф. Ваш лоцман в море книг. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Ну что ж, мы продолжаем передачу о книгах эпиграф. О, скажи мне, Олег, говоришь ли ты на Синдарин?
Увы, нет. Так
жаль,
не выучил.
Жаль. Ну что ж, мы заканчиваем нашу передачу. Шучу, конечно. Да, итак, дорогие друзья, мы продолжаем передачу о книгах эпиграф, и сейчас у нас рубрика «Культовая классика». Я, опять же, выражаю свое просто восхищение Людмилой Александровой, ее просто творческим подходом. Столько откапывать интересного в мире книг. Это действительно удивительно. Ну что ж, культовая классика, и мы сегодня говорим о страшной прозе классика русской литературы Леонида Андреева, отца Даниила Андреева. О розе мира Даниила Андреева мы говорили с Максимом Лаврентьевым в передаче «Эпиграф». И вот мы приступили к прозе отца Леонида Андреева, и, в общем, неудивительно. Итак, скажи-ка мне, многомудрый друг мой, как ты вообще относишься к личности Леонида Андреева, его творчеству?
Ну, к личности я как-то...
Никак не могу отнестись,
да? Не был знаком, поэтому... А к прозе с большим интересом.
Чем тебе нравится или, может быть, не нравится, может быть, шокирует тебя Леонид Андреев?
Ты знаешь, он все-таки очень своеобразный, действительно, писатель. Мне даже вот трудно как-то его вписать в какие-то рамки, во-первых.
Согласен, да. Ведь он появился, в общем-то, на таком дискурсе реалистической литературы, да, то есть вот его первый, один из первых рассказов, это «Бергамот и Гараська», на который как раз обратил внимание Максим Горький, с которым долго дружил Леонид Андреев, они, правда, там у них очень сложная дружба была, он как раз в рамках какого-то такого социальной прозы, социального реализма, в общем-то, набиравшего тогда, критического реализма, да,
Ты знаешь, еще, мне кажется, Андреев вообще, может быть, кстати, он, может быть, первым из русских писателей, кто понял, насколько вот этот вот критический реализм, насколько он может быть экзистенциален, во-первых, насколько он может показывать сущность человека, сущность отношений, сущность всего, и насколько он может быть страшен.
Угу.
Что критический реализм, в общем-то, оказывается страшнее, чем все сказки, там, вымыслы, все что угодно.
Насчет критического реализма я, в общем-то, как-то...
просто потом,
скепсисе, да, по поводу Леонида Андреева. Да, безусловно, первые рассказы, они действительно, может быть, их можно отнести к критическому реализму, но то, что он делал в зрелые годы, очень сложно отнести к критическому реализму. Я бы сказал, что это вот такой ранний русский модерн.
Ты знаешь, мне кажется, во многом это развитие и есть критического реализма. Просто вот Горький и все вот эти вот энтузиасты, они этого не поняли. Они как-то остановились на том, что вот реализм – это то, что вот происходит в жизни. А Леонид Андреев, он просто понял, что надо идти дальше.
Ну вот насчет Горького я с тобой бы не согласился, но нет, в том плане, что действительно он существовал,
по стилю,
существовал он в критическом реализме и до конца жизни, но он такой, слушайте, дорогие друзья, в майские праздники нашу передачу, которую мы готовим, и эта передача будет о романе «Жизнь Клима Самгина», Максима Горького, там мы как раз в волю призвимся по поводу Горького и его прозы, его критического реализма. Но здесь с Леонидом Андреевым все-таки русский модерн, и это очень интересный русский модерн. Да? И назвать это, конечно, критическим реализмом, у меня язык не поворачивается.
Я говорю, что, может быть, он начинал, но он очень быстро это перешагнул. Угу. Но как раз интересно то, что он зашел со стороны критического реализма. Не со стороны там, Гофмана, не со стороны там... какого-то вот сказочного, начинал как реалист, дальше его понес... он пришел, несло, можно сказать, к тому же, но с другой стороны, это интересно как вот.
Да, и это, действительно интересно, потому что это, прежде всего, писатель социал-демократического дискурса, да, то есть это писатель, который сочувствовал февральской революции, который не принял октябрьскую революцию, что, в общем-то, например, для эсеров было нормально, да?
Ну да.
И очень критиковал, собственно, октябрьскую революцию, и поэтому у него там были... Они разошлись очень сильно с Горьким, который тоже, в общем, очень сложное у него было отношение с... с Великой Октябрьской революцией.
У всех
революцией.
Было сложное.
Да, и здесь как раз рассказ, о котором мы сегодня будем говорить, «Елеазар». Да, дорогие друзья, напоминаю, что вы можете получить замечательную книгу Валерия Бачкова, лауреата русской премии «Коронация зверя», если вы ответите на какой из произведений, о которых мы сегодня говорим в передаче, связано именно с библейским событием и с каким библейским событием. Итак, мы идем к рассказу «Елеазар». Знаешь, я все время вспомнил, когда читал «Елеазар», перечитывал «Елеазар», я все время вспоминал вот эту фразу Толстого: «Леонид Андреев пугает нас, пугает, да мне-то не страшно».
Да? Я могу только позавидовать Толстому. Крепкие нервы у человека, однако.
Наверное. Но он вообще очень Толстому не понравился, да и Софья Андреевна от Леонида Андреева была очень неприятно о нем там отзывалась. Вот. Ну, она о многих не очень лицеприятно отзывалась. Другой же вопрос. Ну, вот действительно, о чем же все-таки рассказ «Елеазара», с чем мы сталкиваемся в этом рассказе? Давай-ка поговорим.
Хорошо. Действие рассказа происходит в Древней Иудее.
Олег Комраков меня пугает, да мне-то не страшно, давай.
В страшные темные времена. Хорошо.
Ты уж давай тут не нагнетай, страшные темные времена. А он как раз, начну я с позитива, а там уж нагнетет, Олег, тут мрачности. Значит, Леонид Андреев отталкивается от библейского события, которое описывает нам воскрешение Лазаря, да, и, собственно, Елеазар — это есть Лазарь, да?
Да.
Тот самый воскресший. Но Леонид Андреев описывает как раз жизнь Лазаря, которая, ну, не описывает нам библейское.
Ты знаешь, он даже не то, что воскресший, а вернувшийся из мертвых, вот так, наверное, правильнее сказать.
Ну да, да.
Потому что у Андреева тут вот как бы это нельзя назвать воскресением в полном смысле этого слова.
Да, здесь давай... Скажем так, мы сталкиваемся с Елиазаром, то есть Лазарем, ну, Елиазар, да, у Андреева, да, который вышел живым из, значит, гробницы. И он там, как в Писании, там в Библии сказано, что он там, да уже, ибо уже смердело, да, то есть он же, там началось разложение, и вот возвращает по Андрееву. Опять же, это то, как воспринимает и то, как описывает это Леонид Андреев, подчеркиваю, да, не путайте, пожалуйста, это с библейскими повествованиями, потому что рассказ Андреева, библейские события для Андреева, это не, как сказать, он все переворачивает.
Он отталкивается,
да,
от
он
них.
Отталкивается, он отталкивается от них, чтобы рассказать, да, слушай, рассказать, думаю, свою историю.
А ведь
да.
Это же фанфикшн, библейский фанфикшн.
Ну, отчасти да. Фанфик, да. Да, значит, Леонид Андреев, писатель фанфика. То есть ты просто, ну, как
поставил
тебе сказать...
его на одну доску, не будем говорить с кем, да, с молодыми, да, талантливыми авторами.
Да, в кавычках, да. Итак, да, ага, вот... Библейский сюжет воскрешения, возвращения Лазаря из мертвых. Очень хочу книжку, Дима. Дима, ну что ж, свяжитесь с нами, напишите нам на нашу почту, вы выиграли эту книгу. Так что поздравляем вас, Дима. Да, все, видишь, уже...
Ух, отлично.
Ура, отлично, Дима. Это действительно очень хорошая книжка, интересная. Да, да. Давай продолжаем о Лазаре, Елиазаре. Итак, ну, каким же предстает людям Лазарь? Ну, Елиазар.
Ну, после возвращения... Поначалу все радуются, что вот он вернулся к нам, вот он ожил, вот, и люди собираются, и у них праздник, и они поздравляют. И потом кому-то самому приходит в голову мысль спросить, а, собственно, а что ты там видел, что там с тобой было?
Угу.
И Елиазар, в общем-то, он в течение всего рассказа, он фактически не отвечает на этот вопрос. Он просто вот существует, и люди, когда его видят... видит выражение его глаз, выражение его лица, вот он приносит с собой, можно сказать, этот холод могилы,
угу.
И всем становится страшно, и все чувствуют какое-то бессмысленное существование, какой-то,
да, вот, во-первых, ну,
холод.
Да, его описание, то есть Андреев описывает его как человека, который, ну, до смерти своей он был таким, ну, веселым, там, да, да, любил, да, да, шутить, ну, то есть полным жизни, а после его ничего, он совершенно равнодушный. Его там покровы, да, кожные были синеватые, где-то видны были там, ну, как тление, да, да, что вот уже началось тление тела, и самое страшное – это вот те самые глаза, в которые, когда люди смотрели в его глаза, они сами теряли, будто они соприкасались с самой смертью, да, и вот для Андреева это соприкосновение со смертью, оно ужасно. То есть здесь, мне кажется, здесь, если говорить о... Ну, там, посмотри, вот все у Андреева он разворачивает какую-то действительно притчу, да, причем там притча действительно экзистенциальная, потому что если, ну, вспоминать такого самого яркого экзистенциалиста 20 века, да, там Сартра, да, или там, да, Камю.
Камю,
да. Сартр, да. Вот у Камю и Сартра, ну, в основном у Сартра все-таки, да, у них... У Сартра столкновение со смертью – это как бы мужественный вызов в никуда. То есть человек, он не верит в бессмертие, и поэтому вот вызов смерти – это вызов, это подвиг. Да? И человек должен найти вот в этом существовании от праха к праху какой-то смысл. И это какой-то вот такой античный вызов Прометея, да.
Ну, Сизиф, собственно,
да, Сизиф,
да. Камю, да,
да,
конечно.
Да, да. И вот здесь мы сталкиваемся как раз еще до Сартра, Андреев как раз пишет примерно, ну, как тебе сказать, он пишет об этом, да, о столкновении со смертью, и вот смерть как что-то, что, чего мы не знаем.
Что-то,
да,
запредельное.
Запредельное, страшное, и Андреев утверждает, что человек, столкнувшись со смертью, уже не бывает другим, он же не бывает прежним, да?
Да.
То есть, по сути, Лазарь у Андреева не воскресает.
Ну, вот, собственно, да,
да.
И начал, что он... Вообще, в чем-то это такое продолжение идеи о вампирах. В принципе, Лазарь, ну, видишь как, тут нет
но
такого...
жизнь он забирает, да.
Банально какого-то такого сказочного такого. Толкования. Оно как раз выстроено именно так, что это не то, что он там кровь пьет, а нет такой банальщины у Андреева. У него просто сам факт существования вот этого монстра, можно сказать, вышедшего из могилы, оно как бы высасывает жизнь из всего мира, как будто открылась какая-то такая тоненькая щелка в преисподнюю, которая вот... И вот из этой разницы давления жизнь начинает утекать из этого мира.
Да. Вот он, как он описывает, страшная тень опускалась на души, и новый вид давала старому знакомому миру при столкновении с его взглядом, да, вот с тем, что происходит. Там есть, он встречается со скульптором, который пытается, знаешь, вот это искусство, которое может дать смысл. И Андреев говорит, что ничто не может противостоять смерти, даже великое, там, как казалось бы, вечное искусство. То есть скульптор пытается... вдохнуть жизнь в Елеазара.
Он пытается как бы для себя, для искусства. Скульптор заинтересовывается этим событием, он думает, я такую скульптуру создам потрясающую, я узнаю тайны жизни и смерти.
И он начинает после этого писать совершенно жуткое, то есть создавать жуткое произведение искусства, которое отталкивает.
Кстати, что описание произведения искусства как будто вот прям произведение какого-нибудь вот 50-х, 60-х, послевоенное,
да,
что-то вот такое изломанное, непонятное.
Эрнест неизвестный вообще, вот такой вот, понимаешь?
В общем, любой практически.
Ну вот описание его, да, нечто чудовищное, не имевшее в себе ни одной из знакомых глазу форм, но не лишенное намека на какой-то новый неведомый образ, как описывает Андреев, эту скульптуру. То есть он тоже теряет это, потом он сталкивается, там, понимаешь, он сталкивается с мудрецом, да, то есть вот попытка, философия, да, чтобы обрести новый смысл. И что гордый мудрец думает, что вот он сейчас вот что-то ему сможет сделать, но почувствовал он, что мудрость и глупость одинаково равны перед лицом бесконечного, ибо не знает их бесконечное. Вот потом он приходит, там, влюбленный, который тоже начинает терять вот эту взаимосвязь. То есть любовь пасует, искусство пасует перед смертью, да. У Андреева вообще все пасует. Потом он, в конце концов, встает перед чем? Перед последней
перед
силой, да, перед властью. Да, перед, римским императором.
Августом.
Который вообще приказывает, его специально там зарихтовали, там, значит, там закрасили эти трупные пятна, и он стал похож на какого-то мудрого старика, но когда император все-таки смотрит ему в глаза, он тоже оказывается в поражении. Да? Он остается живым, он остается править, потому что он там оплот Римской империи, но он опять теряет...
Время от времени на него находит тень,
и он
вспоминает об этих страшных глазах.
И в конце концов, да, он в результате приказывает выжечь глаза, да, Елеазару. В общем, рассказ довольно страшный. И в чем же все-таки, давай уж подведем итоги рассказа, в чем смысл этого рассказа, как ты думаешь? И стоит ли вообще советовать нашим радиослушателям читать такую русскую прозу?
Ты знаешь, про смысл тут как раз вот говорить сложно, потому что как бы рассказ, он в каком-то смысле герметичен. В нем, ну вот понимаешь, как, ну вот как трактовать? Тут все написано, вот буквально. Вот все прямым текстом написано. Вот вернулся человек с того мира, и он страшен.
Нет там такого мира, да. Ну, нет бессмертия. Андреев отрицает христианскую идею бессмертия человеческой души, да. То есть здесь он противостоит вот этому христианству, если мы говорим... И знаешь, вот Елеазар и Христос — это же антиподы, да?
Да.
Елеазар забирает жизни, а Христос возвращает к жизни, да? И у Андреева нет веры в то, что вот Христос возвращает эти жизни. Он не говорит об этом, да? Он просто показывает Елеазара как противника. Это человек, столкнувшись со смертью, лишен смысла, лишен вообще жизни, лишен вообще всего, да, по сути. Вот советуешь или не советуешь читать это произведение, и почему?
Вот не знаю. Ну, как сказать, если хотите испытать свои нервы, если хотите получить такую встряску, то попробуйте почитать. Это, кстати, практически ко всему творчеству Леонида Андреева относится.
Я посоветую прочитать произведения, как и другие произведения. Например, есть у него «Бергамот и Гораськ», великолепный рассказ, пасхальный замечательный рассказ, как это, ну, на таких, на
полутонах. А ты знаешь, а может быть, потому что он сам вот внутри себя это пережил, и поэтому такие другие рассказы такие сильные.
Да, ну, в любом случае, Леонид Андреев задает очень сложные вопросы, на которые нам с вами отвечать, и это хорошо. И, собственно, литература у нас как раз и нужна для того, чтобы задавать нам сложные вопросы, на которые нам отвечать. К сожалению, наше время подошло к концу. Еще раз поздравляю Дмитрия с выигрышем в нашей книжной викторине. Свяжитесь с нами, Дмитрий, напишите, как вам выслать книгу и как вы можете ее получить. Мы с вами договоримся об этом. Итак, спасибо, Олег, за замечательный разговор. Буду рад видеть тебя снова в передаче о книгах «Эпиграф». И до встречи на радио, в эфире на радио «Телос». До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.